Говорит Радио Свобода. В Вашингтоне продолжились слушания по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.
Я не знаю, найдется ли много людей, кто изменит свою точку зрения на мотивы действий президента в результате этих слушаний.
Александр Лукашенко объявил об участии в президентских выборах в Белоруссии в будущем году.
Ну, если я буду чувствовать, что вы категорически против, конечно, я буду переживать, но, тем не менее, вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах.
Сборная России по футболу завершила отборочный цикл перед Евро-2020. Способна ли нынешняя российская команда решать серьезные задачи?
Есть у больших турниров сборных одна особенность. Они не очень хороши в плане определения лучшей команды.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 20 ноября. В Вашингтоне во вторник продолжились публичные слушания в рамках процесса импичмента президента США Дональда Трампа. Члены Комитета по делам разведки Палаты представителей выясняют, совершил ли Трамп заслуживающее отстранение его от власти деяния, обусловив возобновление американской военной помощи Украине расследованием деятельности компании «Бурисма», в которой работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
26 июля нынешнего года во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп попросил Зеленского об одолжении – организовать антикоррупционное расследование компании «Бурисма» и расследовать возможное вмешательство Украины в американские выборы 2016 года. Об этом звонке стало известно из официальной жалобы непоименованного сотрудника правительства, который выражал опасения относительно действий президента. Заявление положило начало первому этапу процесса импичмента, во время которого законодатели выясняют, действовал ли президент Трамп из соображений личной выгоды, призывая Зеленского провести расследование. Во вторник подполковник Александр Виндман, специалист по Украине в Совете по национальной безопасности, назвал просьбу президента неуместной. «Я не верил своим ушам. Мои худшие опасения относительно будущего американской политики в отношении Украины воплощались». Это, скорее всего, могло обернуться серьезными последствиями для национальной безопасности США. Так Виндман, который присутствовал во время этого разговора, описал свои эмоции в тот момент. На взгляд Дженнифер Уильямс, советника вице-президента Пенса, также выступившей во вторник, разговор президента Трампа и президента Зеленского был необычным, поскольку в его ходе обсуждался американский внутриполитический вопрос. Еще один выступавший, бывший сотрудник Совета по национальной безопасности Тимоти Моррисон, выразил беспокойство по поводу разговора президента Трампа, хотя он не считает, что президент совершил нечто незаконное. Сам Дональд Трамп заявил во вторник, что слушание выставляет страну в нелепом виде. Несмотря на эмоциональные заявления на публичных слушаниях, пока не было приведено никаких новых фактов, которые бы могли отразиться на исходе процесса импичмента. Так считает Илья Шапира, глава отдела конституционных исследований Вашингтонского института имени Катона. Демократы выстраивают обвинение, которое заключается в том, что президент Трамп воспользовался своим положением и оказал давление на иностранное правительство или иностранного лидера, вынуждая их предпринять действия, которые принесут ему личную политическую выгоду, говорит Илья Шапира. Республиканцы на это отвечают, что американские дипломаты постоянно вынуждают иностранных лидеров предпринимать те или иные шаги. В данном случае президент призывал расследовать коррупцию на Украине, а то, что объектом расследования могла стать компания, к которой имел отношение сын Джо Байдена, по большому счету случайность. Иными словами, президент Трамп действовал в интересах Соединенных Штатов, как и действует американская дипломатия. Я думаю, сам по себе подход президента, требование определенных действий в обмен на помощь со стороны США, вполне вписывается в американскую традицию. В этом нет ничего, так сказать, криминального. Вопрос в том, присутствует ли здесь факт злоупотребления властью с целью получения личной выгоды. Я не знаю, найдется ли много людей, кто изменит свою точку зрения на мотивы действий президента в результате этих слушаний. Илья, вы специалист по конституционному праву. Вам должно быть более или менее ясно, вписываются ли деяния президента в рамки действий, заслуживающих отстранения от власти. Согласно Конституции, президента или другого высокопоставленного государственного чиновника или судью можно отстранить за совершение так называемых высших преступлений и проступков. Но там не содержится никаких определений этих понятий. Считается, например, что совершение некоторых уголовных преступлений не обязательно влечет импичмент. При этом действия, которые влекут импичмент, не обязательно представляют собой уголовные преступления. Например, во время импичментов Ричарда Никсона и Билла Клинтона главным было обвинение в том, что оба президента пытались скрыть преступные действия. Поэтому нам в данной ситуации остается лишь ждать дальнейших событий. Например, президент Трамп только что объявил, что он может дать письменные показания Конгрессу в рамках импичмента. Если это произойдет, то демократы наверняка будут искать расхождение с письменными показаниями президента, данными во время расследования российского вмешательства в американские выборы. Они, скорее всего, попытаются вновь поднять вопросы, оставшиеся безответными в результате расследования спецпрокурора Мюллера. Образно говоря, замутить воду. Не нужно забывать, что для того, чтобы отстранить президента от власти в случае одобрения обвинений Палаты представителей, потребуется не меньше 20 голосов сенаторов-республиканцев, при условии единодушной поддержки такого решения сенаторами-демократами. Я не думаю, что такое возможно, если только не появится что-то кардинальное новое, что заставит резко изменить общественное мнение в пользу импичмента президента. Во вторник, сразу после слушаний, американская пресса цитировала сотрудника Совета по национальной безопасности Александра Виндмана, который назвал требование Дональда Трампа провести расследование неуместным. И цитировали советника вице-президента Пенса Дженнифер Уильямс, которая оценила призыв президента как необычный. Их, если можно так сказать, главная претензия к президенту заключается в том, что тот действует вопреки американской традиции, что противоречит национальным интересам США. И это их личное мнение. Внешнюю политику страны определяет президент. Когда Виндман говорит, что действия президента противоречат практике подготовки внешнеполитических решений или не соответствуют традиционным принципам американской внешней политики, то это не имеет большого значения. Потому что именно президент дает направление американской внешней политике. Кстати, оппоненты Дональда Трампа говорят, что когда он громко критикует бывшего посла США в Киеве Яванович и Виндмана, он может совершать незаконные деяния. То есть давление на свидетелей, это также может стать статьей обвинений против него. Я не думаю, что это серьезное обвинение. Такое поведение президента, скажем так, неуместно. Но это нельзя назвать запугиванием свидетелей с точки зрения закона или попыткой препятствовать расследованию. Пока эти слушания, на мой взгляд, не вскрыли ничего сенсационного. И если не появится ничего кардинально нового, так сказать, гигантского дымящегося пистолета, на мой взгляд, нет никакой вероятности отстранения Трампа от должности, говорит Илья Шапира.
С американским экспертом беседовал наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин. Вы слушаете «Радио Свобода». В Белоруссии по итогам парламентских выборов, состоявшихся 17 ноября, в Палату представителей не был пропущен ни один оппозиционер. А глава белорусского государства Александр Лукашенко объявил, что снова будет баллотироваться в президенты в будущем году, но обещал не цепляться синими пальцами за этот пост. Свое мнение по поводу белорусских выборов высказали и международные наблюдатели. Из Минска передает наш корреспондент Виталий Цыганков.
Международные наблюдатели от парламентской ассамблеи ОБСЕ заявили, что парламентские выборы в Беларуси не соответствовали важным международным стандартам демократических выборов. Про это на пресс-конференции в Минске сказала специальный координатор ОБСЕ Маргарета Седерфельд. Основные свободы не соблюдались, а объективность избирательного процесса не была должным образом гарантирована, несмотря на увеличение числа зарегистрированных кандидатов. К такому заключению пришли международные наблюдатели. Выборы 17 ноября стали упущенной возможностью для проведения выборов в полном соответствии с международными стандартами. Об этом говорится в заявлении представителя Евросоюза Майи Касьянчиц. Тем временем лидер оппозиционного Белорусского народного фронта Григорий Костусев считает, что на этих выборах отрабатывается схема передачи власти от старшего к молодому поколению. Обратите внимание, что в парламент в этом году прошли представители молодого поколения, отмечает Костусев. Например, стала депутатом дочка бывшего вице-премьера Александра Попкова. Произошла передача лидерства в либерально-демократической партии от отца к сыну. Таким образом, отрабатывается схема передачи власти на самом высоком уровне – от отца к сыну, заявляет лидер Белорусского народного фронта. Сам же Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов после голосования, прокомментировал намерение баллотироваться на следующий президентский срок в своем стиле. Мол, я устал, но если народ меня уговорит, то я снова пойду в президенты. Напомним, президентские выборы по закону должны пройти не позднее августа 2020 года.
Послушайте, я ответил на этот вопрос давно. Если люди меня не поддержат на каких-то выборах, я на них не обижусь. Слушайте, ну я уже поработал приличное количество лет. Я на них не обижусь. Это вы думаете, выдвигаться мне на этих выборах или нет. Если вы цените стабильность, эту действительность, развитие нашего государства, суверенитет, независимость государства и прочее, вот эта политика, которая есть, вы сами должны прийти и сказать: ты здоров, здоров. Баллотируйся, пожалуйста. Да, мы не богаты не потому, что Лукашенко плохой, потому что мы еще плохо иногда работаем, и у нас нет того, что есть в России и других странах. Понимаете, мы свое богатство в смазолях, как у нас в народе говорят, сами своими руками создаем. Так вот, понимая это, вы должны меня просить. Я свою кандидатуру предложу на этих выборах. Ну, если я буду чувствовать, что вы категорически против, конечно, я буду переживать, но тем не менее вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах. И я пообещаю, что синими пальцами за кресло держаться не буду. Поверьте, это не совсем мягкое кресло. Не думайте, что у нас президентская власть – это царствование.
Впрочем, Александр Лукашенко уже лет 10 повторяет эту неизменную мантру. Я, мол, власти наелся, но вынужден оставаться президентом, поскольку народ просит. И очередная порция таких высказываний становится скорее поводом для новых шуток, чем политической новостью. Значительную часть белорусов сегодня больше волнуют не прошедшие выборы, а объявленное на 8 декабря подписание неких интеграционных документов президентами Беларуси и России. Политолог Аркадий Мошес, директор исследовательской программы по восточному соседству Евросоюза и России Финского института международных отношений, прогнозирует, что никакого радикального изменения ситуации в белорусско-российских отношениях не должно произойти.
Мы видим умеренно оптимистичные заявления о том, что все будет хорошо, что все будет подписано. Суверенитету Беларуси это угрожать не будет, а интеграция будет углубляться. И при этом мы одновременно слышим о каких-то трениях, о каких-то противоречиях. Мы, безусловно, не можем не обращать внимания на, в общем, достаточно нервозные заявления белорусского руководства в последние недели, что говорит о том, что не все там в порядке. Но, тем не менее, я думаю, что что-нибудь, безусловно, подпишут. Подпишут, скорее всего, опять-таки очередную декларацию с обтекаемыми фразами. Совсем ничего подписать невозможно, в особенности, если после 8 декабря, 9 декабря будет встреча в нормандском формате. Кардинального изменения ситуации непосредственно в ночь с 8 на 9 декабря не произойдет. Мы уже какое-то время говорим о том, что процесс на самом деле достаточно понятный. Россия уменьшает то экономическое бремя по субсидированию Беларуси, которое она в предыдущие годы так или иначе несла. Она дает Беларуси все меньше денег и все меньше экономических привилегий. По большому счету ничего не теряет в геополитическом смысле. Мне кажется, к этому сводится сейчас российская политика.
Считает политолог Аркадий Мошес. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Украинские компании по предложению представителя президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрея Геруса получили недавно возможность напрямую заключать договоры на импорт электроэнергии из Белоруссии и России. Таким образом, у украинского монополиста на энергопоставки компании ДТЭК появился конкурент. Все это привело к существенному снижению цен на электричество. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Ивана Гребенюка.
С 1 июля в Украине изменились правила покупки электроэнергии для частных и государственных предприятий. Схема сложная, но главный вывод один. Цены для бизнеса за электроэнергию в некоторых случаях выросли на 25-30%. Подорожание на себя ощущают и простые украинцы. По данным экономических обозревателей, больше половины электроэнергии в Украине распределяют частные компании олигарха Рената Ахметова. Его же холдинг ДТЭК поставляет электричество и для трети украинцев. Именно ДТЭК в Украине часто диктует итоговую цену на ресурс.
По сути, государство, удалив большое количество электроэнергии с рынка, которая могла бы продаваться по конкурентным ценам, оставило ДТЭКу замыкающую цену на электроэнергию. То есть, грубо говоря, Если нет дополнительных источников поставки электроэнергии, то ДТЭК может делать на рынке все, что хочет.
Придя ко власти, президент Зеленский заявил, будет бороться с монополизацией рынка энергоресурсов. Один из шагов – позволить украинским предприятиям покупать электроэнергию напрямую у других продавцов. Эту поправку в закон предложил внести Андрей Герус. 18 сентября ее поддержала президентская фракция «Слуга народа». Украинские компании смогли напрямую заключать договоры на импорт электроэнергии из Беларуси и России. Она там дешевле. И это, по словам Андрея Геруса, сработало. Из-за того, что у украинского монополиста появился конкурент, цены в ноябре на электроэнергию в стране снизились на 20%. И это при том, что украинские компании импортируют из России сейчас всего до 1% электроэнергии от общей потребности в Украине. Тот же Герус у себя в Фейсбуке озвучил и сумму, которую из-за конкурентов теперь теряют продавцы более дорогой электроэнергии в Украине – 80 миллионов долларов в месяц. Другой вопрос – стоит ли покупать электроэнергию у государства, которое аннексировало Крым и поддерживает вооруженный конфликт на Донбассе. Из-за этого политические оппоненты Владимира Зеленского критикуют его. Хотя главный редактор экономического издания «Бизнес-цензор» Сергей Головнев советует не забывать и другую деталь. Многие украинские политики прикрывают. Открываясь патриотизмом, очень часто отстаивают интересы отдельных олигархов.
Передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Иван Гребенюк. Грузинская оппозиция готовится к новой акции по блокированию здания парламента, настаивая на выполнении требований об отставке правительства и проведении в стране внеочередных выборов. В минувший понедельник властям удалось разблокировать парламент с помощью частей спецназначения Министерства внутренних дел, но это не привело к разрешению масштабного кризиса, возникшего после провала конституционной реформы по немедленному переходу на так называемую пропорциональную систему выборов. Рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В центре Тбилиси на проспекте Руставели сейчас сохраняется относительное спокойствие. У здания парламента по-прежнему стоят палатки, где ночуют активисты оппозиции. Но сам проспект уже не перекрыт, пока нет пикетов и у тех ворот парламента, их несколько, где на днях развернулись бурные события. Все началось 14 ноября, когда неожиданно для многих, но не для всех, парламентское большинство от правящей партии «Грузинская мечта» провалило очень важную конституционную поправку, согласно которой полностью пропорциональные выборы по партийным спискам должны пройти уже осенью следующего года, а не в 2024 году, как это предусмотрено основным законом. 24 июня, после кровавых столкновений на проспекте Руставели между спецназом и демонстрантами, протестующими против визитов в Тбилиси депутатов Госдумы России, миллиардер Иванишвили, как многие тогда посчитали, сделал сильный политический ход. Выступив по всем общенациональным каналам, он заявил, что если оппозиция прекратит масштабные акции протеста, то правящая партия согласится на пропорциональные выборы уже в 2020 году и внесет соответствующую поправку в Конституцию. Но в ходе голосования 14 ноября многие депутаты-мажоритарии, избранные в районах от партии Иванишвили, либо проголосовали против, либо не участвовали в голосовании. Таким образом, конституционной поправке не хватило голосов. Оппозиционные лидеры объявили произошедшее обманом народа. Они не верят, что депутаты от «Грузинской мечты» могли ослушаться самого миллиардера Иванишвили. Это мнение разделяет профессор Тбилисского государственного университета Ильи Георгий Нодия.
Я верю, что они реально им не нравится отмена мажоритарной системы, но с тех пор, как «Грузинская мечта» официально заявила о том, что она собирается это сделать, то есть пор прошло несколько месяцев, но эти люди ничего не говорили. Многие из них сами подписали законопроект о изменениях в Конституции, так что получается, что все эти месяцы они собирались голосовать за этот законопроект и в последний момент почему-то передумали. Входить в реальный конфликт с Иванишвили у них не было никакого политического интереса. Все это указывает, мне кажется, однозначно, что все это было спектаклем.
Заявил Георгий Нодия в интервью «Радио Свобода». Все оппозиционные лидеры, собравшись в офисе лейбористской партии, сразу после провала поправки объявили о создании единого фронта для противодействия, цитата, «российскому олигарху Бедзине Иванишвили». 18 ноября, когда парламент был окружен пикетчиками, а ворота заперты снаружи замками, власти все-таки решились применить силу, чтобы обеспечить работу законодательного органа. Части спецназначения МВД постепенно вытеснили оппозиционеров со всех улиц вокруг парламента, сняли палатки, разбили замки и разобрали баррикады. На этот раз, в отличие от столкновений 20 июня, спецназ не применял дубинки, резиновые пули и слезоточивый газ. В некоторых эпизодах в дело вступили лишь водометные машины. Уже через час после начала спецоперации проспект Руставели был открыт для автомобильного движения. Никто серьезно не пострадал. 37 человек задержаны за административное правонарушение. Многие обращают внимание, что главную скрипку в оппозиционном движении по-прежнему играет Единое национальное движение, то есть соратники Михаила Саакашвили. Политолог Иосиф Цинцадзе не видит в этом ничего удивительного.
Потому что других таких активных бойцов нет в рядах оппозиции. Тут очень просто все. На баррикадах готовы идти только вот соратники Саакашвили.
То есть это наиболее боеспособная, как вы считаете, часть оппозиции?
Знаете, если считаться вот итог, к чему это приведет, это другой вопрос. Но сейчас вот готовность проявляют для борьбы до конца. Больше всего вот соратники Саакашвили.
Заметил Иосиф Цинцадзе. Бывший президент, находясь на Украине, внимательно следит за происходящим в Грузии. Он неоднократно обещал вернуться, если его призовет народ. Саакашвили многозначительно напомнил, что именно в эти дни исполняется 16 лет с революции Рос 2003 года. В понедельник, 25 ноября, у парламента вновь состоится многотысячный митинг, а затем оппозиционеры во второй раз блокируют здание, чтобы не допустить проведения пленарной сессии. Власти окажутся перед нелегким выбором – снова применить силу, либо выполнить ультимативное требование об отставке правительства и проведении внеочередных выборов по немецкой электоральной модели. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сборная России по футболу успешно завершила отборочный цикл чемпионата Европы 2020 года, выиграв 8 матчей и проиграв 2. Оба поражения, причем довольно болезненных, россиянам нанес фаворит отборочной группы, бронзовый призер чемпионата мира в России, сборная Бельгии. Способна ли нынешняя российская сборная, которую тренирует Станислав Черчесов, добиться серьезного успеха на Евро? Напомню, что на чемпионате мира россияне вышли в четвертьфинал, уступив по пенальти хорватам и пройдя в 1/8 финала Испанию. Мой собеседник – теоретик футбола, спортивный блогер Вадим Лукомский. Итак, сборная России набрала 100% очков в матчах с командами, у которых она, по идее, должна была побеждать, и вчистую проиграла сборной Бельгии, безусловно, сильнейшей команде в этой отборочной группе. Что важнее, на ваш взгляд?
Мне кажется, все-таки прогресс в матчах, где сборная России, как вы сказали, по идее должна побеждать, перевешивает, потому что за такие матчи было бой в первую очередь. В чемпионате мира сборная России сыграла, конечно, очень здорово, но практически во всех матчах они играли от обороны. То есть была возможность именно просто хорошо организовать команду и контратаковать. Вот в матчах против слабых команд в нашей группе такой возможности, к сожалению, не было. То есть нужно было придумать нечто новое, предложить новые варианты именно в позиционной атаке. И сборная России решила эти вопросы в каждом из матчей, и это нельзя воспринимать как должное. Против Бельгии есть два аспекта. Во-первых, это команда, которая не просто сильнейшая была в нашей группе, это, возможно, вообще главный фаворит сейчас чемпионата Европы, потому что у всех остальных топовых сборных сейчас есть такие достаточно явные проблемы. У Бельгии максимальная стабильность, состав, который очень звездный, подобрался к своему пику, нельзя о них такое сказать. Во-вторых, все-таки эти матчи, особенно второй, они были не на 100% полны турнирной мотивации, скажем так. Первый матч, конечно, очень трудно было, потому что он был выездной, а второй он был не таким уж важным. Поэтому Россия могла играть чуть смелее, пытаясь показать себя немножко перед болельщиками. На большом турнире, опять же, если мы вспомним матч с Испанией, Россия предпочитает играть иначе. Они готовы выстраиваться строго от обороны, готовы, грубо говоря, парковать автобус, как это сейчас называют. Я думаю, если снова эти команды встретятся, но уже на самом Евро, то Россия будет играть намного прагматичнее, и результат будет, мне кажется, немножко другим. Не в плане там победы России, а вот, скорее всего, просто пропасть между командами будет уже.
Такая сборная, которая сейчас существует в России, она может перед собой ставить серьезные задачи на больших турнирах, ну, в частности, на Евро?
Есть у больших турниров сборных одна особенность. Они не очень хороши в плане определения лучшей команды. То есть вот если просто взять лучший способ определения лучшей команды, это будет чемпионат. То есть команды играют в два круга друг с другом, тогда вот вероятность того, что случится какая-то суперсенсация, бит команды, которая этого не заслужила, которая не обладает лучшей игрой, лучшим тренером, лучшими игроками, очень маленькая. А вот когда команды играют по одному кругу в группах и потом еще в такой хаотичной сетке плей-офф, тогда случится может все что угодно. Учитывая, что Россия не фаворит, для нее может быть это даже плюсом. Это шанс удивить, эта сетка, это особенность турнира, она дает, наоборот, шанс к не самым сильным командам и шанс на осечку для сильных команд. Поэтому в плей-офф задача может быть абсолютно любой. Стартовая задача, наверное, должна формулироваться как раз попасть в плей-офф.
Станислав Черчесов, он способен удержать сборную, подвести ее в оптимальной форме к чемпионату Европы, учитывая, что, в общем-то, до него еще остается довольно долго?
Да, мне кажется, очень тяжело его действия, на самом деле, трактовать, потому что до чемпионата мира абсолютно все, что он делал, казалось нелогичным, и сборная действительно играла очень плохо. Но вот буквально вот по щелчку перед турниром он и схему поменял, и абсолютно каждое его следующее решение уже кажется полностью оправданным. И сборная России не просто там остается на своем уровне, она даже прибавляет. Очень многое зависит на таких коротких турнирах от удачи. Но то, что Черчесов сейчас заслуживает в первую очередь похвалы, это, на мой взгляд, не вызывает сомнений.
Ну вот если, скажем, сборная России выйдет в плей-офф, но дальше не продвинется, как вы считаете, нужно ли будет менять тренера этой команды? Сможет ли после чемпионата Европы сборная России как-то развиваться дальше при таком тренере?
Я думаю, что сборная России в любом случае должна будет перестраиваться после чемпионата Европы, значительно перестраиваться, потому что команда уже не молодая. И тут даже вопрос будет скорее формулироваться, чего хочет Черчесов. Не секрет, что у него тоже есть амбиции, что вот работа на чемпионате мира очень серьезно улучшила его ситуацию. Мне кажется, он всерьез хочет вернуться сейчас в клубный футбол, и, конечно, предложения у него будут. Так что, мне кажется, решение о расставании будет принято именно со стороны Черчесова после чемпионата Европы. Если вдруг он передумает, то, я думаю, кредита доверия, которого он продолжил, должно хватить. Но все-таки на уровне сборных очень редко мы можем найти такие примеры, чтобы по 3 цикла или даже больше работали тренеры. Да, вот есть Германия с Йогилевым, но на самом деле это скорее исключение, не правило.
О перспективах сборной России по футболу на Евро-2020 говорил спортивный блогер, специалист по теории футбола Вадим Лукомский. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 20 ноября, день педиатра. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса «Атлас мира» с Александром Гостевым. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.